Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. В студии Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мой сегодняшний гость – публицист, журналист, писатель Генрих Боровик. Генрих Авиазарович, добрый вечер.
Здравствуйте, Сережа.
Персонаж абсолютно культовый в позднее... в позднее советское время. Человек, весь состоящий из истории. Если вот задать вопрос, а помните о вашей встрече с... Назовите любую фамилию, конечно, Генрих Авиазарович вспомнит об этом.
Преувеличиваете.
Ну, почти со всеми. Трудно назвать персонажей, с которыми вы бы не общались. Тем не менее, про вас очень много легенд. Ну, ваша личная жизнь, в общем, так отчасти закрыта, хотя человек вы публичный, но, тем не менее, много легенд. И начать я хотел бы эту программу с сообщения, которое пришло по интернету. Здесь, по-моему, все перепутано, а может быть, и не все. Часть его я пущу, поскольку здесь такая чисто оценочная. Ну, сразу такой жесткий вопрос, да?
Угу.
Несколько вопросов. Света из Соединенных Штатов. Генрих, я выросла на ваших передачах «Лжи и ненависти к свободному миру». Даже чуть-чуть опускаю. У вас два разных отчества, Аверьянович и Авиазарович. Я помню по советским газетам. История вашей семьи – загадка. Я слышала, что вас спас Валенберг, которого убила Гебня, и вы появились в СССР после 1952-56 года. Расскажите, человек, который мне все это рассказал, живет в Швейцарии, и он ваш двоюродный брат.
Это классно. Прелестная история, как жалко, что она не произошла на самом деле.
Не было ничего потом? То есть хоть грамм какой-то?
Нет, грамм есть. Вот, например, по паспорту я Авиазарович. Но учитывая, что это отчество, во-первых, трудно произносимое, особенно в финансовых документах ошибки, связанные с его написанием, там «э» оборотное посередке, я для того, а также оно иногда пугает просто людей, я, значит, называюсь... В общежитии Аверьянович. Отца тоже звали Аверьян, когда, значит, не смогли выговаривать это дело. Поэтому вот это тут правда, да.
Но это связано с чем-то? Значит, с тем, что в советские времена переделывали, собственно, еврейские
вы
имена,
знаете,
фамилии,
что?
Отчество на...
Значит, нет, я в паспорт никогда не менял. Все осталось так, как есть. И отец тоже. Мама у меня русская, Марья Васильевна Матвеева, ее девичья фамилия. В 52-м году, там назван год, что я появился, что ли, да, там в Советском Союзе?
Да. Ваша семья вообще появилась.
Я в 52-м году закончил Московский государственный институт международных отношений с отличием.
Международная журналистика, МЖ факультет, или тогда еще
там
не было этого
отделения?
Этого
факультета, тогда был такой факультативный курс, который вел человек, имени которого я не помню, но прозвище я помню. Мы его все звали Шпона. Шпона, как вы знаете, это пустое место между строками. Ну вот, но там учились довольно хорошие люди. А главное, мы там журналистами становились, очень многие журналисты стали журналистами благодаря тому, что в институте выпускалось несколько совершенно замечательных стенных газет. И главная газета называлась «Международник». И она была, я, поверьте, не преувеличиваю, она была, значит, высотой в метров два и длиной, ну, не меньше 4 метров. Она была ежемесячной. Там и я работал, и Мэлор Стуруа работал, ну, в разное время, он немножко раньше меня кончал. Вот, так что в 52-м году я закончил этот институт, закончил с отличием, надо вам сказать. Но, может быть, благодаря, то есть не может быть, наверняка благодаря своему отчеству, меня взяли в комсомолку, я был страшно рад, что я иду в комсомолку, я там практику проходил, хорошая газета. Но, значит, я явился туда через месяц после института, после окончания экзаменов, зная, что я там уже работаю. Пришел, а мне говорят, простите, ЦК не утвердил расширение штатов, вы свободны. Вот так вот. Но, и меня взяли, да, я хочу просто сказать, меня взяли в журнал «Огонек». Совершенно случайно. У них там был международный отдел, который возглавляли два человека. Одного звали Лев Николаевич, был прелестный человек, а другого звали Александр Сергеевич, прелестный совершенно человек. Два этих имени и отчества они, значит, создали легенду, что это отдел усопших классиков, и им очень важно было найти молодого человека, международника. Ну вот, меня взяли туда техническим секретарем, но очень скоро...
И через год примерно, в 53-м это изменилось.
В 53-м это изменилось к весне. Но изменилось не только потому, что ушел вождь и учитель, а просто я начал печататься. Там был замечательный... Главным редактором был тогда Алексей Александрович Сурков, поэт замечательный, и поет мне в землянке гармонию. Это вот его прекрасная песня. Ну, а его заместителем был тоже блистательный совершенно человек, Бурков Борис Сергеевич. Но я был, когда он меня спросил, вы согласны идти на технического секретаря? А мне бы куда бы ни было, чтобы взяли, но в журналистику, конечно. Я был счастлив.
Мы еще вернемся, наверное, к «Огоньку», к вашим другим местам работы, и к «Литературной газете», и к журналу «Театр».
Валенбергу тоже я никакого, и даже не встречался с ним.
Ну, тогда расскажите об истории вашей семьи. Вы родились в 29-м году,
скрывать не будем. Да, в Белоруссии, да.
В Белоруссии.
Да. А мама моя, отец тоже из Белоруссии, а мама моя казанская, но она чисто русский человек, Марья Васильевна Матвеева, она была... актрисой, очень талантливой актрисой. Вначале в балете работала, училась вначале в Казани, потом в Москве, а отец кончил в Москве консерваторию по классу рояля, и они встретились, и они работали в таком, знаете, антреприза, театр ездил, небольшой театр, ездил с
представлениями.
Да, с музыкальными представлениями, и они поженились в городе Сухуми. Вот, и так было, да, и причем не расписывались, потому что считали, что если они любят друг друга, то им бумажки не нужны, а если они не любят друг друга, так бумажки им не помогут.
Да, многие сегодня так считают.
Да, вот они, несмотря на то, что они оба работали в оперете, папа был еще до этого симфоническим дирижером, вот, работали в оперете, вроде легкомысленный жанр, легкомысленные нравы, ничего подобного, они вот прожили всю свою жизнь вместе. И в 45-м году, когда пришло время мне получать паспорт, а я до сих пор был, до тех пор был незаконно рожден, потому что они же не расписались. Ну вот, а в 45-м они расписались и, значит, уже поженились самостоятельно.
Жизнь кочевой была? Вы кочевали с театром или в Пятигорске учились?
Вы знаете, что я кочевал до Пятигорска, я был до Пятигорска в Средней Азии, мы были. Были в Туле, в общем, такое самое маленькое, когда мне было 2-3 годика, мы жили в Туле, там папа создал симфонический оркестр, был дирижером, там приезжали прекрасные гастролеры из Москвы, а потом в Иваново работали они в театре опереты, папа был главным дирижером, мама была каскадной, есть такой амплуа в оперете каскадная. Ну, а потом...
То есть не каскадер, чтобы слушатели понимали,
это просто, знаете, я вам скажу, вот Стаси, например, ну, Стаси, это, правда, субретка в Сильве, ну, Шмыга – это героиня. Угу. А вот, ну, скажем, Валентина Марон была такая замечательная актриса, она и сейчас жива, но она не играет в оперете. Ну, в общем, это будет длинная история, мы с вами уйдем куда-то.
Да, туда, да.
Ну, да, ну вот, а потом они некоторое время, 36-й, 37-й, 38-й год, работали в Средней Азии, в Ташкенте, в Самарканде, я там жил. Очень люблю, поэтому очень люблю среднеазиатскую кухню. Ну, а потом переехали в Пятигорск, они были одни из основателей театра музыкальной комедии, который был создан на Кавминводах, базировался в Пятигорске и обслуживал не только Кисловодские, Сентуки и Минводы, но еще и крымские курорты. И его знал, в общем, весь Советский Союз.
Но в такой семье вам прямой путь был как раз в оперетту, петь, танцевать,
это у меня
играть.
Ну, петь, танцевать я не очень хотел. А вот у нас, понимаете, во время войны эвакуировались туда, например, театр Радлова. Замечательный театр. Приезжали на гастроли к нам в Пятигорск, там прекрасный театр, великолепные коллективы, я уж не говорю о гастролерах, так что в оперет у меня особенно не тянуло, а тянуло вот в драму, и в конце концов я пришел в театр тем, что написал 5 пьес, они все пошли неплохо.
И даже с тылу зашли, с другой стороны.
Да, с тылу я их уничтожил. Вот, и даже шли за рубежом, у меня вот пьеса, например, «Интервью в Буэнос-Айресе» по чилийским событиям шла в 15 театрах.
А правда, что
странах,
был...
то есть мира.
Правда, что ГИТИС был запасным вариантом, если бы в МГИМО не поступили,
да,
то пошли
конечно,
бы в ГИТИС.
Конечно. Я не знаю, приняли меня вы или нет, но уже в школе мы... я с ребятами, мы создали джаз-оркестр небольшой, ну, такой джаз-гол. У нас было два инструмента, рояль, на котором играл мой друг замечательный, он до сих пор, слава тебе, Господи, жив, живет в Пятигорске, великолепный врач, Георгий Рубенович Саребекян. Жорик, если ты слышишь эту передачу, привет тебе большой. Ну вот, и был у нас второй инструмент, это был ударник, барабан, пионерский барабан, палочки и футляр от гранаты РГД, это для цокота копы, значит, тук-тук-тук. Ну вот, и там вот тем самым нашим ударными инструментами заведовал Юра Федоров, он был старше меня на курс, он потом был очень известным карикатуристом, он работал в «Крокодиле». К сожалению, он слишком рано ушел из жизни.
Напомню, что в программе «Без дураков» Генрих Боровик, золотой медалист Пятигорской средней школы.
Ботаник... Ну, еще и золотой медалист этого самого... Ну, не медалист,
красный диплом ГИМО?
Да, красный диплом ГИМО.
Да, ну, ряд государственных премий, об этом уже не говорим.
Ну, это кто считает, главное...
Ботаником были?
Да.
Ботаником были, как сейчас говорят. Ботаник – это человек, который вот так аккуратно все учит. Учит и всегда все знает ответы на все вопросы. В общем,
если бы я знал ответы на все вопросы.
Хотя, вы знаете, хороший ученик.
Нет, добросовестный, ну, учился я хорошо, да. Но я учился хорошо
за счет
литературы.
Таланта истории. Или за счет усидчивости?
Говорите подробнее, я буду соглашаться.
Это вопрос. Чем брали, усидчивостью или тем, что относительно легко давалось?
Да нет, особой усидчивости не было, но добросовестность была. Она... К сожалению, до сих пор сохраняется.
О, чё ж так, к сожалению-то?
Ну, потому что много приходится... Вы знаете, просыпаешься ночью, вот это не успел, это не успел, это не успел. Это давит так, что что-то... Ну, вот я думал, что, между прочим, Артём не пойдет по моим стопам, то есть не пойдет в журналистику. Но, видимо, чем-то привлекло, вот, и пошел в журналистику. Я его не толкал в журналистику никоим образом.
Будем говорить еще об этом.
Но, с другой стороны, конечно, и не препятствовал.
Угу.
Так что вот, теперь я почетный гражданин города Пятигорска. Вместе школу я там кончал, ту же самую, которую кончал Сергей Владимирович Михалков.
Угу.
Ну, правда, на 15-20 лет раньше меня. Нет, не на 20, на 15. И отец Солженицына, насколько я знаю, тоже в этой школе учился. Там же учился в этой школе Борис Стрельников. Это был замечательный журналист, корреспондент «Правды» в Соединенных Штатах, мой друг большой. Так что нет,
да,
ничего.
Да, его сын Василий Стрельников работал когда-то на «Эхе Москвы» в том,
да,
числе.
Да, я знаю, да.
И вел замечательную юмористическую программу, да. для своего времени, просто потрясающе. А школьные нравы военных лет? Или Пятигорская война не то чтобы особо затронула?
Ну, она затронула очень просто. Пятигорск был оккупирован 11 сентября 1942 года. Туда вошли немцы. Они шли почти без боя от Ростова вниз по Ставропольскому краю.
То есть вы еще в оккупации побывали?
Нет, я не побывал. Я 1 сентября мы, значит, вот группа актеров театра, и, значит, вот мама и отец, все мы пешочком ушли из города Пятигорска, нас в сторону Нальчика, потом там нас взяла машина какая-то, грузовик, нас повезли, и вот мы приехали, ну, описывать дорогу тяжко. В конце концов пересекли Каспийское море, оказались в Красноводске, и оттуда в город Фрунзе, ныне Бишкек, который я излазил, обходил и учился там. Удивительно, то есть неудивительно, сейчас вот думаешь о том, вы знаете, ведь сотни тысяч, если не миллионы людей туда приехало из западных районов России, из центральных районов России, вот с юга России. А люди жили и так-то небогато, прямо скажем. И они очень радушно принимали. Я не знаю, не слышал ни об одном национальном конфликте там, ни об одном. И это как-то я вас воспринимаю.
Среднеазиатская черта или советская черта?
Нет, советская черта.
Советская,
безусловно.
Вы думаете?
Безусловно.
Вы человек советской формации?
Ну, вы знаете что, я могу вам сказать, что недостатки, и, ну, я уж не говорю, конечно, о кровавости, которую и до 20-го съезда я, так сказать, догадывался, хотя знал очень, очень немного об этом. Хотя вот был такой случай, когда в Иваново в 1937 году в театре, где работали мои родители, вдруг были разбросаны листовки против, значит, процессов, которые тогда шли, против Сталина, еще, и несколько листовок были в оркестровой яме. И отца тут же хапанули и потащили вечером. Это было ночью уже после спектакля.
На допрос, на разборке.
Совершенно верно, да. Привели туда, посадили, он в очереди сидел, значит, ждал, когда его вызовут. Там кричали уже, кого-то пытали, кого-то били. Вот, а потом его вызвали, он пришел. Да, значит, имя, отчество, фамилия, да. С какого года член партии? Он говорит, я не член партии. Как не член партии? Так. Действительно не член партии. Смотрел там какие-то бумаги. Да, не член партии. А вы нам не нужны, идите. Вот был, видимо, такой план по членам партии. Ну вот, так что пережить-то пришлось довольно много. Дед у меня погиб в лагерях по отцовской линии еще в начале 30-х годов. Вот, так что многое знал, но во многое верил. И более того, конечно, хотел верить.
Защищали сознательно. Вы ведь, вот если штамп как бы повесить, да, ну, в общем, были пропагандистом, человеком работы.
Я не был пропагандистом. Вы знаете, я, во-первых, о нашей стране, в общем, не писал. Потому что я был международником, я писал о зарубежных странах, где
сознательный выбор.
Нет, ну, я в Институт международных отношений, так что это катилось само собой.
А внутри хочется понять ваши ощущения. Не могли писать о нашей стране или все равно как-то
изучали другие страны? Нет, не все равно, но было очень интересно писать, конечно, о зарубежных странах, потому что свою страну я более-менее, так сказать, видел, знал и изъездил, в общем, всю мальчишкой уже, вот, но я, конечно, зачитывался симоновскими очерками, очерками Оренбурга, Бориса Полевого. Когда я учился в институте, я снимал с моим другом Женей Самотейкиным, снимал угол в комнатушке. И в ящике платяного шкафа хозяйкиным нашел книжки какие-то старые. И вдруг я вижу там «Испанский дневник Кольцова». А я знал, что Кольцов, значит, он запрещенный, он уже казненный, он уже судимый. Потом там был «Человек меняет кожу» Бруно Есенского и многие другие. Я прочел «Испанский дневник», я подумал, не может такой человек быть врагом Советского Союза, не может. Но вот, понимаете, еще одна книжка, это было какое-то мое открытие, да, и я много уже начал понимать и догадываться. А когда произошел 20-й съезд, то я помню, мы с моими друзьями ходили, Сашка Сериков, которого сейчас нету, Юлик Семенов, мы ходили и говорили, что необходим чрезвычайный съезд партии, потому что это все надо объяснить, не просто так взять и обвинить, а объяснить, как это случилось и каким образом это допустила партия. Ну вот, и...
Вы активно работали на двух переломах. Один, это понятно,
50-е
годы.
Да, но я прошу, Сережа, я хотел бы все-таки до конца ответить.
Да, конечно.
Но в идеи социализма я верил, а когда видел, что они плохо работают, я и до сих пор так считаю, что не идеи тут виноваты, а виноваты идиоты, которые... Или идиоты, или халтурщики, или просто неспособные люди, которые этим занимались. А идею, я не думаю, что она себя исчерпала, я не думаю, что она себя опозорила никоим образом. Возьмите в скандинавских странах какое количество социализма, если можно так сказать.
Сейчас их уже без кавычек называют социалистическими странами, можно сказать.
Да, да. Конечно. Другое дело, что мы, конечно, мы, в общем, начали великий эксперимент, великий, который мог бы человечество спасти от многого. Но и мы наворочили там и крови, и преступлений. Но и, прямо скажем, Запад тоже не сильно нам разрешал. Да и сейчас, вот, когда мы капиталистическая страна, и то нам не очень-то разрешают развиваться.
Но капиталистическая условно, да. Капитал все-таки не во главе угла, наверное, стоит
у нас-то?
В России нынешней. Да.
Во главе. Другое дело, что мы не демократическая страна, это другой вопрос. То есть, ну, демократическая, но, как это говорится, у нас демократия не свою,
не, неуправляемая.
Нет,
суверенная демократия. Да, вспомнили, наконец, формулировку.
Да.
Генрих Веренович, вы работали, вот я начал
да,
на двух
я хотел
сломах.
Еще, простите, я вам не даю говорить.
Никак не удается этот
вопрос задать. На секундочку, просто я хочу сказать, конечно. Ответить на ваш вопрос. И я писал о западных странах. Я начинал с горячих точек, начинал там Вьетнам во время еще французской войны там с французскими колонизаторами, и Бирма, и Индонезия во время войны, и потом Латинская Америка, и Соединенные Штаты. Но я не был пропагандистом, хотел бы я сказать. Я писал о людях, писал о характерах. Я считаю вообще, что историю движут не события, а люди в событиях. И мне были интересны не столько события, хотя я был в Америке в очень интересное время, и трагическое, и прекрасное одновременно. Это время войны во Вьетнаме, когда шла, ну, действительно, преступная война, это безусловно. Ну, а с другой стороны, подъем антивоенного движения, когда вся интеллигенция, студенчество, молодежь, это было поразительно. Это было гражданское общество, чему и Артем учился, и я учился. Вот. И я старался писать просто о людях. Я писал о характерах, о людях, с которыми встречался, и таких, и третьих взглядах, и четвертых взглядах. И я не думаю, что я был, как вы сказали, пропагандистом. Нет, не был.
Генрих Боровик, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Переформулирую тогда вопрос, который начал задавать. Оттепель дала вам возможность путешествовать и писать. Перестройка сделала вас суперпопулярным. Согласитесь, что, несмотря на все, что было написано, вот такая популярность, когда вас узнавали на улице просто там 100%, она пришла вместе с телевизионными программами, которые вы вели на телевидении.
Ну, это, конечно, и телевизионные программы... Я могу по датам вам рассказать о, значит, стадиях моей популярности. Я, значит, понял, что я популярен, то есть не популярен, но известен хотя бы, когда после, по-моему, индонезийских очерков, там была война, там на Суматре, это было очень интересно, честно говоря, хотя связано было со многими трудностями. После этих очерков, которые были напечатаны в «Огоньке», ко мне кто-то пришел из наших сотрудников и говорит: «Генрих, тут смотри, кроссвордик интересный в «Вечерней Москве». Я говорю: «А что такое?» Значит, открываю. Там написано: